Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. Второе место Священного Писания прочитаем также из книги Псалмов, книги Псалтырь. Сорок пятый псалом, первые два стиха. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. И еще два места из пророка Исаии, 50 главы. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? И послание евреям, Новый Завет, 5 и 6 стихи 13 главы. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мой помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Мы обратили уже внимание, что во всех этих обращениях, в разный период истории, между этими словами даже столетия проходят. Но Бога называли помощником. Мне вот исполняется в этом месяце 50 лет. Я не по теории, а из детства пережитого могу сказать. Был бы я поэтом, я бы стихотворение писал бы, песни, писателям бы книгу писал о том, что действительно Бог помощник, Бог помогает. Ну, я хочу привести некоторые примеры из того, что другие пережили, из своего пережитого. Бог не только желает помочь. Бывает так, что вот, ну, многие из нас видят нужду, говорят: ну, помог бы, не могу. Сказано: Он скорый помощник в бедах. И еще в Новом Завете сказано так о Боге, о нашем Господе Иисусе Христе: Он был искушен во всем и может искушаемым помочь. Ну, а теперь вопрос. Может быть, кто-то тоже скажет: а мне Бог не помогает. А мне Бог не помог. Почему такие возникают вопросы? Почему некоторые говорят: вообще я не знаю, может, Бог и говорит, и есть, но, наверное, Он меня совершенно не видит, не знает мои нужды, не помогает. Одна из причин, почему возникают такие сомнения, мы просто не замечаем Божьей помощи. Но хочется вот к чему еще вернуться. Помощник. А кто же главный? Вот мы вчера задали вопрос. Тот, кому помогают? Или тот, кто помогает? Вы знаете, на земле Бог поставил человека венцом всего творения, мужа поставил в семье, главой семьи, жену как мать, устроительница дома, а Бог помогает. Но без Бога мы беспомощны. А теперь давайте посмотрим и сравним, чтобы увидеть вот это служение Бога, давайте посмотрим на семью. Есть глава семьи и есть помощница. Да? Кто главный? Муж. А помощница? Хорошо. Ну вот, если прошел день. Знаете, ну, здесь немножко другие условия жизни, но тем не менее тоже это можно, очевидно, показать. проработал муж целый день. Допустим, он не на производстве, что-то делал дома. Скопал огород, что-то сварил там сваркой, поправил что-то, машину отремонтировал, заходит усталый. Жена была дома, она помощница. Говорит, чем ты занималась целый день? Ну а чем жена? Она может показать работу, а? Она говорит, порядок наводила. Где ж порядок? Ну вот внуки пришли, ну какой уже порядок? Целый день чем-то занимается, а показать работу нельзя помощнице. Так или нет? Кушать готовила. Это целый день? Ну как, одни пришли, покушали, посуду мыла. Потом вторые пришли опять. Ну а где что ты готовила? Да вот третьи пришли там со школы. Опять не видно. Опять начинай все сначала. Помощнице трудно показать свое дело. А давайте теперь посмотрим. А лишись человек помощницы, что тогда? Обычно так. Если умирает отец, семье очень тяжело. Очень тяжело. Но она выживает. А если умирает мать? Все. Так это всего-навсего помощница. Ну, не стала помощника, пойдет дело дальше. Оказывается, в этом великом служении помощника и заключается основное в жизни. Лишись человек помощника, помощницы, помощи, он не в состоянии шага шагнуть. Да. Каждый из нас имеет свое дело, поручение от Бога, но в целом устроено так, что человек без Бога много планирует, за многое берется, но посмотрите, вот, ну, жизнь она уже доказала. Мы наш, мы новый мир построим, не надо Бог. До чего довели? Прекрасную землю, прекрасную страну, без Бога. Мы удивляемся сейчас, простые вопросы люди не могут решить, потому что отказались от Бога. Возьмем вы, я вот часто вот сравниваю тоже историю вот хотя бы ну, немецкого народа, послевоенную историю. Также были разбомблены города многие, заводы, из праха поделась. Благодаря нации, да, нации трудолюбивые, да, это не отнимешь. Ну давайте вспомним первого канцлера ФРГ. Подскажите, Кондрат Эденауэр. Богобоязненный человек. И мне рассказывал один старичок, говорит, был в Израиле, и вот, говорит, евреи, пожилые, говорит, показали мне, вот здесь он стоял у плача стены в Иерусалиме, на коленях, говорит, поднял руки, и, говорит, свидетели были многие люди, когда он просил у Бога прощения за многих убитых, за миллионы убитых евреев, за войну, которая развязала нацию. Вот так начинала возрождаться после войны нация. Сколько открылись молитвенных домов, храмов, да? Люди знали, воскресение, служение Богу. Бог помогал. Возьмите последние годы, последний канцлер, первый из тех, который отказался призывать Бога помощником. Помните вы эту историю, да, свою? Здесь уже страны. Его же заявление, слова, без Бога. Ну и что? Жизнь лучше и лучше или нет? Труднее и труднее. Почему? Потому что отказались от Бога. А вы знаете, история многих уже людей, стран, народов говорит об этом. Да, без Бога долго не проживешь. Бог помощник. Ну и опять возвращаюсь, чтобы понятно было хотя бы вот в семейных обстоятельствах. Вы знаете, мы иногда так думаем, ну, что там, жена уезжает, надо было поехать, я говорю, слушай, поедь немножко, отдохни, и побудешь там. Я говорю, ну справимся, ну подумаешь, проблема. Накормить, ну да, сыновья, четверо, дочь. Ну, так я уже говорил, что и приемные есть, и у нас еще там на улице много ребят-сирот. Это постоянно у нас в доме. Я говорю, да что, я их не накормлю, что ли? Ну, думаю так, что быстренько это картошку жарить. Это, на это не надо много ума. Да, пожалуйста, сковородка. Думаю, ну как она ее... Оказывается, до сковородки ручка вставляется, выставляется, и там... Думаю, ну как же, надо уже, смотрю, картошку надо помешать. Я, она ездит везде. Я, значит, беру держать горячее, взял полотенце, начал мешать, полотенце загорелось. Пока я тушил полотенце, картошка подгорела. Все. Сын говорит, там далеко еще ко двору не пришел, с улицы идет. Я говорю, папа понял, что мы уже наелись. Я почувствовал запах жареной картошки. И вы знаете, эта картошка потом... Я вспомнил, Пушков как-то рассказывал, говорит, евреи начинают день, истинные евреи, вот мужчины, начинают день молитвой. Господи, благодарю Тебя, что я не женщина. Я в конце дня, когда закончился этот первый день... Я вечером сказал, Господи, благодарю Тебя, что я не женщина. Оказывается, работа помощника, она не легкая. Она тяжелая. И без этой работы, без этого труда помощницы, долго не проживешь. А как же с Богом? А как без Бога? Ну, кому Бог помогает? Когда мы вот прочитали здесь Давид, мы знаем, что, вот кто знает Священное Писание, что он с детства был помазан в цари, но он был в пренебрежении в семье. Его не звали на праздники. Помните, когда вот ежегодный был праздник, а где он был? Пас овец. И вот там, в одиночестве, он учился вот этим песням, молитвам. Он всегда к Богу обращался, и никогда Бог его не оставил без своей помощи. И вот он написал эти псалмы, что Господь помогает мне. Самуил, который также матерью Анной, маленьким мальчиком был приведен в храм, и где-то 8 лет там остался, и возрос уже. Тяжело вообще... Кто знает, что служение, совершать Богу служение, особенно быть служителем, это очень тяжелый труд. И вот Самуил однажды сказал, «До сего места помог нам Господь». Церковь, она никогда не была на таких льготных условиях. Ну вот в Союзе мы знаем, сколько гонений, а? Сколько, я помню, с детства наш еще каждый понедельник общешкольная линейка была, и мы еще тогда были вот в третьем классе, в пятом классе, помню. Мы с братом в одном классе учились, выводят перед всей школой и высмеивают. На уровне директора, пионервожатой, за то, что мы не пионеры. И вы знаете, я хочу сказать, что Бог нам помог сохранить веру прежде всего. Я вчера говорил, вот когда встретился с одноклассниками, и говорят, эх, счастливые вы люди, у вас есть во что верить, у вас семьи есть, а у нас, говорит, все развалилось, идеалы наши рухнули, кому верить, говорит. Раньше мы готовы были за родину жизнь отдать, а сейчас за кого жизнь отдавать? Семьи мы не могли сохранить, ни одного семьи нет. А как вы смогли выжить? Да, большие семьи верующие. Вы знаете, Бог помогал. Это не просто такая убежденность, это действительно так. Как Бог помогал каждой семье. И вот эти слова, это слова не просто Священного Писания, высказывание Давида, там, пророка Исаии, это сегодня могут словами каждого из нас быть. Каждый может сказать, Господи, помоги мне. Бог будет помогать. Бог будет вразумлять. Он скорый помощник. Вообще время у нас сегодня очень тяжелое. Самой распространенной поговоркой в мире этом, это твои проблемы. Вот многие так, дети, в школах говорят, придешь, я не знаю, как у вас, придешь там в учреждение, где-то что-то. Это твои проблемы, говорит. Ты их и решай. Бог так ни одному человеку не говорит. В самых трудных обстоятельствах, хорошо, а если человек споткнулся, если он упал, если согрешил, может он обратиться к Богу за помощью? Мы читаем удивительное место Писания, первой книги Паралипоменон, 18 главе, там за Иосафата, царя иудейского. Ну, многие знают, царь Ахав и его жена Иезавель, это те, которые ввели народ израильский в страшное идолопоклонство. А иудейское царство, оно уже было разделено тогда, они служили Богу. И вот Иосафат пошел помогать Ахаву. Он тоже пошел этим путем отступления. И когда попал в трудные обстоятельства, когда окружили сириане, и лучники натянули стрелы, сказано так, Иосафат закричал, и Бог ему помог. Не знаю, я бы привел очень много примеров, когда люди, которые ушли от Бога, в трудную минуту закричали, Господи, помоги, и Бог помог. Одно только, Бог помог, человек забывает опять, опять уходит от Бога. Вот это проблема большая. Во время войны мало было таких атеистов. И замполиты у нас, у меня тесть, он прошел войну, потом, когда он уверовал, будучи офицером, арестовали, где у него за плечами почти 30 лет зоны. Ну и, несмотря на свои сегодня года, 86 лет, без очков читает, здравый, постоянно в пути, в движении, в служении, и говорят, у вас, наверное, хорошая была жизнь легкая. Нет, говорит, мне Бог помогал. Бог помогал. Я помню, последний срок ему давали, когда ему уже исполнилось 60 лет, ему дали 10 лет лагерей. Я помню, мы посетили его, это горы Саяны, Тувиния. Суровый лагерь. А потом в лагере ему еще дали ПКТ. Это помещение камерного типа на полгода. Хлеб и водичка. Как человек выжил? Как выжил? Бог помогал. Бог помогает. Если мы родители, несмотря на то, что послушные дети, непослушные, мы готовы помогать нашим детям, да? А как, разве Бог оставит человека? Разве он не наблюдает за человеком? Одно только, что человек, ну, знаете, иногда вот дети все равно придут, попросят, мы не откажем помощи. И когда человек отворачивается от Бога, как это тяжело. Готовы, мы готовы помочь детям, а если они отворачиваются? Нам это очень больно. А сегодня, разве Бог не хочет помочь каждой семье, каждому человеку? Слова нашего Господа, ко мне обратитесь все концы земли и будете спасены. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Господь зовет. Вот первые, посмотрите, история человечества с чего начинается? Когда первые люди согрешили, когда они согрешили, обычно что? Уходят от Бога. А Бог пришел и спрашивает, где ты? Зачем пришел Бог? Потребовать? Наказать? Первое, помочь человеку. Он звал Адама и для того, чтобы вывести его из этого состояния, для того, чтобы показать ему, что Христос агнец, закланный от создания мира, что на небе уже план готовый, как спасти человека. И с этим вопросом он обращается к человеку, где ты? Вы знаете, прошло уже сколько? Почти 6000 лет с этого момента. Бог каждому новому поколению обращается, где ты? Приди ко мне. Я еще сам без Бога. Хорошо, попробуй сам. И человек заходит дальше и дальше в тупик. А Господь желает помочь. И мы сегодня не можем обвинить Бога, что Он не помогает. Или ты не замечаешь помощи Божией, или упорствуешь и отказываешься от помощи. Я сам. Ну вот у детей есть такой период. В детстве, когда он, я сам. Ну еще так, он, как говорят, я сам. Еще и сам-то не может сказать. Сам одеться, сам идти, упадет, шишку набьет, что-то. Ну, куда сам, да? Приходится помогать ему. Вот так похожи и мы, люди. Ну, еще хочется сказать, что Бог помогает и призывает к этому служению нас. Мне очень нравится текст Священного Писания, который раскрывает вообще наше служение, вот как служителей, как верующих людей. Помните, апостол Павел в Европу, первое его посещение, это Македония, ну, бывшая Югославия, да? И как он услышал этот зов? Предстал ему македонянин во сне и говорит: приди и что? Помоги нам. И он пошел с вестью о Христе, с проповедью. Прежде всего, почему мы сегодня проповедуем Слово Божие? Потому что Господь запослал нас, посылает верующих людей помочь людям. Ну, еще интересно, в Ветхом даже Завете сказано, что те, кому за 50 лет левиты, какое у них служение дальше они переходят? Они уже не могут, ну, левиты это носят тяжести, жертвы приносили, все это связано с таким, ну, трудом, затратой сил. А уже если за 50, сказано, что те, кому мы читаем в книге чисел, в 8 главе, те, кому за 50 лет, должны помогать братьям своим. Вот это вот опыт, когда родители помогают детям, советам. Священное Писание прямо говорит, что учить молодых, любить мужей, любить детей, подавать им пример. Скажите, а кому, кто сегодня обращает внимание? Вот говорят, вот нас Бог не любит, Бог не помогает, потому что отвергли сегодня родителей, старцев, опыт отвергли. Дьявол ведет человечество таким путем. Не надо. Вот сегодня антиавторитетное воспитание. Ты сам, зачем тебе, почему ты должен слушаться кого-то? И особенно молодых людей, потому что его цель, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А вот как хорошо, когда мы слушаемся совета старших. Это большая помощь нам. И лишая, вводя человека в непослушание, дьявол лишает его помощи. Ну, пройдет вот молодой человек сам что-то, а сам не сможет он. Помощь, вы знаете, мы пережили, это помощь молитвы. Хорошо, когда дети, вот даже те, которые еще не верующие, все равно уважая отца, мать, и говорят: мама, молись за меня. Я хочу сказать, пока жива мать и жив отец, Бог считается с молитвами родителями. Какая помощь, когда кто-то за нас молится. Когда умирают родители, мы без помощи. Вот даже у нас, мы с детства верующие. Но я вот хочу сказать, вот мы что пережили. Когда умерла мама моей жены, мы пережили сразу же, начали и больше болеть. Пережили несколько таких вот тяжелых ситуаций в жизни. Думаю, почему так? И потом понял. Потому что ее молитвы много нас оберегали. А теперь ее не стало, мы должны больше молиться. За детей наших, за внуков. Мы как-то вот сразу же, умер мой дедушка, потом бабушка, ей 120 года было, когда она умерла. И вот, ну, рассказывают, мама рассказывала, говорит: знаете, уже бывают старики, как дети, день с ночью путают. Ночью, говорит, бабушка зовет, говорит, меня: Вера. Ну, говорит, подхожу. И вот, говорит, ну, каждого вспоминает, меня вспоминает. Вот, он говорит, Костик, Гена, Женя, Миша, а кто еще забыла? Она подскажет. Я говорю, слушаю, молится. Благослови одного, второго, третьего. Я хочу сказать, пока была жива бабушка, дедушка и мама, я не знаю, все получалось, дети росли, не болели, у нас не было особых материальных трудностей. И вот сейчас мы столкнулись, что больше стало проблем, потому что мало стало молитв. По молитвам, по ходатайству других Бог помогает. Если кто-то за нас молится, Священное Писание так и призывает, чтобы мы молились друг за друга. Вот вам призыв, македоняне, приди, помоги нам. И апостол Павел говорит, я преклоняю колени и молился за многие церкви. И в то же время просил, молитесь за меня. Мне широко, говорит, открыта дверь благовествования, но противников много. Если кто хочет помочь, друзья, не забывайте, не забудем молитву друг за друга. Мы можем много помочь друг другу. Много может усиленная молитва праведного. Очень много значит молитва в церкви. У нас иногда приходят неверующие люди на собрание и подают записку. Помолитесь за операцию. Я скажу, что почти всегда передают потом записку или сами приходят и говорят, что Бог услышал молитвы церкви и помог. Да, это свидетельство сегодня оставлено нам. Господь говорит, испытай меня хотя бы в этом. Бог помогает через молитвы. Опять хочу сказать, это не просто там теория. Нет, это пережитое. Мы соглашаемся со Священным Писанием и на практике пережили. Бог помогает. Я часто вспоминаю вот эти примеры детства, потому что я их не знал. В детстве я мало что помню. Но мама, когда мне пришлось, помню, в 14 лет оставлять родительский дом, и она со слезами так провожала меня, потому что я уезжал в другой город, там учиться в вечерней школе и работать. И мама говорила, сыночек, ну мы уже не можем, еще меньшие есть, вот, и провожала, ну что она могла дать, вот так вот, брюки, рубашка, все. Она говорила только одно, сыночек, я верю, Бог не оставит тебя. И рассказала, говорит, вот в детстве было у вас так, когда мы остались без отца, строилась мама. Ну а что такое строиться, скажите, женщине самой? А нас трое осталось живых, двое умерло. И она на Кавказе, мы жили тогда в Лабинске, там и родился, она зарабатывала тем, что карточки собирала, потом делала портреты и раздавала. И вот, говорит, там вот река Терек, и вот эти вот аулы, такие горные вот эти поселки, говорит, собрала много карточек и раздала как раз очень удачно, много портретов. И вот, говорит, вечером иду, денег много, но думаю, только одно теперь, Господи, помоги их довести. А мы уже неделю закрыты были дома. Ну, она оставила покушать, там просила, чтобы... Ну, у нас несколько дней никто к нам не приходил. И вот она говорит, я вечером пришла в дом, мне, говорит, дали место, и, говорит, слышу разговор. Говорит, что-то тяжелое, топор положил сын, и отцу, с отцом разговаривают. Сейчас, говорит, зарубаем, бросаем в терек и деньги забираем. А хозяйка дома, мать, просит, не делайте этого. Ну, а знаете, как горцы, они же там в основном... Мужчина сказал все. Они сказали, замолчи. А я, говорит, одно прошу, Господи, там остались дети. Помоги. Ну, а как поможет Бог, скажите, а? И, говорит, у меня такая вера, что Бог поможет. Я, говорит, слышу возле окна, там, где как раз комната она была, говорит, такой шум, стук. Кто-то, и мужские голоса. Сын вышел, говорит, двое мужчин сидят. И они ушли, говорит, я спокойно заснула, а утром встаю, говорит, мой папа, дедушка мой. А он совершал хлебопреломление в соседнем селе. И вечер уже, здесь верующих нет. Говорит брату, идем, будем ночевать в этом селе. Он говорит, да что идти, там же некуда. Нет, идем. И вот, говорит, идет, до этого дома дошел, говорит, вот здесь мы заночуем. Сел, говорит, и все. Кто это управляет этим всем, скажите, а? Это делает Бог. Я вспоминаю, в 86-м году, когда взорвался Чернобыль, и... У нас как раз должен был родиться третий ребенок. По закону не должны были брать. А меня как раз в воскресенье второй раз арестовали. Я удивился, что выпустили. на браку, я совершал бракосочетание, и вот выпустили, я еще и подумал, что-то не то. Прихожу на работу, а на работе начальник говорит, срочно приказали привести тебя в военкомат. Привезли в военкомат, и мне выписывают повестку на Чернобыль, на реактор. Ну, а начальник так был расположен, говорит вот так, у него такие семейные обстоятельства, он говорит, мы ничего не можем сделать, КГБ приказало отправить туда на реактор. Я, знаете, помню, мы к военкомату, у нас еще одного брата из церкви забирали так, когда мы пришли, люди, а в основном обреченные. Ну, последствия Чернобыля многие знают. Но то, что наши глаза увидели, это ужас один. Оттуда не все возвратились. Я помню, когда мы отошли в сторону. Знаете, люди там стоят. Не, обычно возле военкомата песни, когда провожают. Нет, гробовая тишина. А мы отошли в сторону, и когда уже нам надо было уходить, преклонили там колени. Я помню, пресвитер у нас, брат, старец уже, поднял руки и благословил, Господи, предаем Тебе в их руки, защити их. Я хочу сказать, что из тех, с кем я был, в живых нет никого. Нет. Это ужас развороченный, вот этот графит. Когда нас вывозили на реактор, возвращались назад, вечером смотришь уже один, еле ходит, на утро уже одного нет в живых, второго нет в живых. Только туда пришли уже письма, жены отказываются, развод присылают. Я хочу сказать, а Бог нас сохранил. И я часто вспоминаю Псалом, и я счастлив, что верую в Бога. Я хочу сказать, мы счастливы тем, что нас научили верить и молиться. И просить у Бога помощи, и хочу сказать, никогда Бог не оставлял без помощи. Никогда. Мне бы хотелось это убедить и передать всем. Посмотрите, Давид говорит, возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Хочу сказать, несчастный человек, который не знает Бога, беспомощный, барахтается, ни детям не может помочь, ни сам, как дальше жить, как старость прожить. Бог не оставит, Божьи обетования такие, и до старости, говорит, и до седины я тот же, говорит Господь, не оставлю тебя, не покину тебя. И надеющиеся на Господа не постыдятся. И не постыдились все, кто надеялся на Господа. Очень удивительные истории, когда вот на войну уходили. Кто возвращался, кто не возвращался, молились за детей. Вы знаете, что, да, многие гибли, умирали, но тех, за кого молились, выживали. Бог – скорый помощник. И как служение помощницы, пусть оно незаметно, не все не замечают, но мы знаем, что написано, жена устрояет дом. Муж его строит, но устрояет его жена. И служение помощницы очень важное, хотя незаметное. Вот так вот Бог. Без Божьей помощи мы лишимся, мы беспомощны становимся. И это очень важно служение. И сегодня Господь, во-первых, нашу веру утверждает. Бог не оставит тебя без помощи. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит Господь. И с другой стороны, Бог предлагает для того, чтобы мы совершали это служение. Ну, я приведу еще несколько примеров из Священного Писания. Был такой царь Саул. Мы знаем, что начало его служения было очень благословенным. Почему? Ну, кто знает Священное Писание, в первой книге царств описывается в 11 главе, там такое обстоятельство, что в одном из городов, этот город, значит, пришли неприятели, враги народа Божьего, язычники. Ну и они попали в такое положение, что им было так сказано, что у каждого мужчины выколоть правый глаз и таким образом положить бесчестие на весь народ израильский. И жители попросили, это на Нааса Аммонитского, что если никто не придет нам на помощь, тогда сделай с нами что хочешь. И вот когда Саул услышал об этом, сказано, что его дух возревновал, и он сказал, что призвал всех, и выступил, и помог жителям Иависа Галаадского. Так он начал служение. Друзья, те, кто в жизни своей протягивал руку помощи, хочу сказать, что никогда Бог так поведет в жизни, что когда ты сам оказываешься в нужде, тебе будет протянута рука помощи. Обязательно. Почему жители Иависа Галаадского оказались в таком положении? История повторяется. Мы иногда спешим жизнь. Возвратится каждый. Каждый вернется в то, что уже он прошел. Куда вернется? Ну, тем, кто знает Священное Писание, напомню. Почему жители Иависа Галаадского оказались в таком положении? Когда в Гиве Вениаминовой, помните, случилась беда, горе, все пришли, а они, единственные жители этого города, отказались помочь Израилю. Решайте свои вопросы. Вот то, что сегодня, это ваши проблемы. Прошло время, и самим пришлось быть в таком положении. И самим пришлось оказаться, что если не помогут, все, они будут в самом бесчестном положении. Там, где мы должны были оказать помощь и отвернулись, придет время, когда сами будем в таком положении. И наоборот, там, где мы протянули руку помощи, придет время, Бог справедлив. И что человек посеет, то и пожнет. Придет время, и ты тоже будешь нуждаться в помощи, и будет тебе протянута рука. Вот так случилось и с жителями Иависа Галаадского. Ну, я немножко вот хочу возвратиться тоже к своему детству. И мне что, так вот, когда уже вступал я в брак, женились мы. Но тоже пришлось на костюм занимать. И так особо, ну, не было перспективы. Там дом, чтобы был, тем более транспорт. Вы знаете, я только одно всегда вот... Дедушка у нас был очень добрый человек. Он прожил свою жизнь, постоянно помогая кому-то. Постоянно. Но когда был пресвитером, я тоже вот так уезжает на преломление совершать, а много районов, сел, где надо было посещать. Он на пенсии был уже, недели его нет, ну тогда телефонов не было, 2 недели приезжает. Бабушка немножко другого характера. Где ты был? Вот, говорит, приехал, а там забор валился, а там печка не горит, ну хороший печник, там крыша текла, и все время помогал. Бабушка говорит, сколько ты будешь помогать? А я, знаете, что запомнил? Она говорит, а сколько у меня внуков? И то, что я, говорит, делаю бедным, тот, кто дает бедным, написано, кому дает? Взаймы Богу. Я говорю, то, что я делаю бедным людям, все это придет моим внукам. Я хочу, друзья, сказать, что да. Мне сейчас тоже сыновья иногда говорят, папа, ну вот ты вот так вот не отдохнуть не можешь, ничего, только приехал, тот звонит, тому надо в больницу, тому туда. Сколько это будет продолжаться? Я говорю, дети, дедушка своим добром сделал то, что мы все внуки живем в своих домах. А я хочу тоже, чтобы вы жили и имели необходимое, и поэтому, если мы будем делать доброе, бедным людям, нуждающимся, протянем руку помощи, это мы для вас делаем. Я говорю, дети, желайте, чтобы видят добро, оказывайте помощь другим. Это великое служение. Вот когда Бог сотворил человека, И перед сотворением женщины Бог так и сказал: сотворим помощника. Он дал это первое имя себе подобное женщине. Помощник. И тот, кто это имя носит, это служение совершает, друзья, ни одно доброе дело не будет забыто у Бога. Никогда не будет забыто. Когда в дом Саула часто преследовал Давида, но у Саула был сын Иоаннафан. И помните, когда Давид только пришел, никого не зная, не имея здесь родственников, знакомых, Иоаннафан его встретил, сказано, он дал ему свою одежду, дал свое оружие, а потом много помогал ему в трудностях. Когда отец несправедлив был, Иоаннафан всегда выходил на помощь. И вот когда Саул умер, и умер Иоаннафан, вы помните, что сделал Давид? Он говорит: не остался ли кто еще из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вот бывают такие добрые люди, они уже умирают. Как Иоаннафан, он же умер. А дети и внуки, они дальше пользуются этим, тем, что Бог воздает им. Время сегодня очень тяжелое. Люди будут неблагодарны. Люди будут каждый только для себя. А как наши дети проживут, а? Если мы будем такие, мы же детям нашим готовим тяжелую судьбу. Кто им поможет? Священное Писание призывает всегда к доброте, к любви, к состраданию, потому что это все перейдет нашим детям. Ну, здесь вот более уже для церкви так, если говорить. Хочу вот примеры такие, что история, вот даже народа израильского, она строилась на чем? Мы читаем в книге Исаии, 41 главе. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись». Вот тогда, когда в Израиле было такое состояние, каждый старался ободрить другого, поддержать, помочь. Посмотрите, Бог давал большие откровения, защиту, помощь. Тогда, когда каждый жил для себя, отворачивался от другого, и нация тогда падала. Друзья, ну сегодня, вот почему мы говорим, что в Церкви Божией мы проходим особое воспитание. Хорошо, вот когда мы детям тоже зовем их на собрание, чтобы они были на собрании, читали Слово Божие, потому что здесь, в Церкви Божией, Бог нас воспитывает к состраданию. Мы как-то приехали в одно селение, но я вам не могу передать эту картину. Туда трудно добраться. Автобус туда ходит мимо этого селения один раз в неделю. Нет школы, нет больницы. Почти во всем селении, там только в нескольких домах есть электричество. Электричества нет. Пожалуйста. И вот мы собрали людей возле разрушенного клуба, начали петь, люди, мы начали ходить по домам, приглашать людей на собрание. Я захожу в один дом, ну, постучали, тишина. Заходим мы, так вот бедность такая, женщина лежит на постели, и я смотрю, она сгорает от температуры. Ни таблеток, ничего нет. Ну, у нас что было, мы сразу же, там антибиотик против жаропонижающий, все, ну, горло, ангина, все, что могли, у нас как раз медикаменты были. Собрались люди, и вы знаете, что спрашивают? А кто вас прислал, говорит? Что, может, нам там с райисполкома вас прислали? Я говорю: забыл вас райисполком. Бог нас прислал. Говорит: а что вы от этого имеете? Что мы имеем от этого? Бог спас нас и посылает теперь других спасать. Ну, а там говорят так: а мы же всю жизнь не верили. Неужели Бог нас за это, неужели он, ну, помнит о нас, хочет нам спасти? Да, потому что Слово Божие говорит о том, что Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Каждому человеку Бог протягивает руку для того, чтобы он был спасен. Ну и так, когда вот мы пели, проповедовали, там были покаяния, и, знаете, вот так вот многие свидетельства говорят, многие нас обманули. А вот так действительно, говорит, то забыто возвращается, что а Бог все-таки до конца нас любит. Да, это так. Мы, друзья, я хотел бы потом, может быть, вопросы есть какие еще, чтобы мы могли порассуждать. Хочу сказать о предупреждении. Предупреждение такое, которое Бог дает. Ну, мне хотелось многие места Писания, но поскольку здесь есть те, которые и недавно начали ходить, и может, кто первый раз слышит Слово Божие, в книге Исфирь есть записано такое слово. Когда народ Божий был в очень тяжелом положении, а Исфирь достигла царского величия, и когда обратились к ней за помощью, чтобы она походатайствовала перед царем за народ иудейский, то ей было сказано так: если ты откажешься, помощь придет с другой стороны, а ты и дом отца твоего погибнете. Вы знаете, друзья, что Господь нас не оставит и не оставляет без помощи. Но вопрос стоит сегодня так: если ты откажешься, во-первых, если ты откажешься от Бога, от Его помощи, проживешь, а потом Бог желает тебя посылать дальше, чтобы ты помогал, спасал других. Ну, я... что помогите, в чем она будет нужна. Почему? Она была помощницей многим. Сегодня один из сложных вопросов, друзья, это дети. Это воспитание детей. Кто не соприкоснулся, кто не знает это, вот пока вот такие они маленькие. А очень сложный возраст, 13, 14, 15 лет. Сколько наркоманов? Вы знаете, я когда был под следствием и впервые соприкоснулся с этим ужасным адом. У нас в камере рядом были малолетки, подростки. Смотрю, выводят 12-летнего, уже у нас после суда выводили там на прогулку, рабочая зона, пока этапа ждали. И вот выводят группу мальчиков. Один мальчик, 12 лет. Такое милое лицо, подвижное, смотрю. Ну, стали интересоваться, кто знает, за что его. Изнасилование, 70-летней старушки, убийство. Думаешь, боже мой, это так немножко говорю. Насколько падение моральное, наркоманы, настолько жестокость, скажите, ну, это поколение обреченное. Что делать, а? Вот когда вступает в семьи, обычно переживает, вот как быть, как начинает тревожиться, как чтобы наши дети помочь, чтобы они были верующими, чтобы они не были вот такими, что делать? Вы знаете, что нужно? Одно из... Мне очень понравилось бракосочетание, где сочетающий брат давал наставление молодым вступающим в брак, и вот он задал вопрос жениху и невесте. Мы живем в экологически трудное время. Желаете ли вы, чтобы ваши дети не были калеками? Сколько сегодня рождается инвалидов, калеки с детства, да? Ну, они, конечно, говорят, желают. И он говорит, что сделайте первое? Семья там, где есть ребенок-инвалид, возьмите эту семью на попечение, молитесь за родителей, и чем можете, помогайте этой семье. И Бог вас вознаградит и даст вам здоровых детей. Там, где дети непослушные, друзья, сегодня время страшное. В чем? Это осуждение. Каждая семья, Слово Божие говорит, тайная семья. Каждая семья – это определенная тайна. Никаких тайн. Осуждение. У того такие дети, у того такие, а тот такой. Кто это делает, тоже пожнет. Он обязательно вкусит эту чашу. Хочешь, чтобы у тебя дети были послушные? Видишь непослушных детей, что делай? Молись за них. Мне интересно, вот брат, после вот этого служения мы поехали, он пригласил, говорит, давай заедем ко мне. И вот мы едем, и он показывает, проезжаем, и остановка, и там всегда вот молодежь собирается, этого городка, здесь у вас в Германии. Он говорит, мы, говорит, с женой едем в собрание, и смотрит там молодежь, и говорит, смотрим, сын нашего диакона тоже там, с неверующей молодежью сидит, смеются. И мы говорим так вот с женой между собой, вот это да, разве там место верующему человеку? А он еще сын служителя, куда родители смотрят? А мы не знали, что родители, говорит, не спят день и ночь, что они уже сплакались за сына, что они страдались, что у них сердце пронизано болью. Мы об этом не знали, говорит. Поговорили, говорит, так, осудили. Проходит время, и наш сын теперь тоже, говорит, там сидит. И мы начали переживать, плакать. Мы узнали, что это такое. И говорит, Бог нам показал не для того, чтобы мы осудили, а для того, чтобы мы могли помочь, помолиться. И говорит, их сын уже покаялся, а наш до сих пор там сидит. Мы, говорит, мы пережили на себе, что такое осуждать. Господь сегодня нам говорит, Бог помощник, ты дитё Божие, видишь нужду, ты лучше помоги. Осудить, потому что сам это самое будешь переживать все. Не спеши это делать. Если ты в трудную помощь протянул руку помощи, у тебя тоже будет трудная минута. Тебе тоже будет протянута рука. Если ты осудил, ты тоже это переживешь. Вот сегодня бывает так вот, что дети иногда осуждают родителей, что они никогда не имеют права никто осуждать родителей. Потому что мы тоже родители и тоже допускаем ошибки. Придет время, когда и нас дети начнут ухарять. И мы можем, будем говорить, ну почему так? Что за дети пошли? Нет, это мы оставили следы. Слово Божие говорит о том, что человек добрый, праведник милует и взаймы дает. Ну и призывает, что любите даже врагов ваших, благотворите ненавидящим вам. А если так жить, что будет тогда? Добро, друзья, зло побеждается добром. Зло порождает зло. Добро порождает добро. Не сразу, нет. Но обязательно это то, что в Священном Писании Бог показал в истории, как вот Божья любовь спасает человека, как Божья любовь учит нас и родителей тоже. Несмотря на все, до конца зло побеждай добром. Ну, я тоже, может быть, повторюсь уже, но я вспоминаю, вот когда мы приехали на Украину, и искали место жительства, мы приехали в одно селение, и по окраине мы искали, я помню, мама искала, ну, где купить домик, потому что денег было мало. И нигде по деньгам не было. А в центре села магазин, школа рядом, асфальтированная дорога, кирпичный дом. Туда-то знали, что продается, и не заходили. А когда зашли, оказывается, по деньгам самый дешевый дом. Ну, купили, а потом узнали. Не говорили, говорят, тут уже несколько хозяев было. Не могут жить. Соседи страшные люди. Бездетные, уже в возрасте, пожилые люди. Но они никому не давали жить. Я вот помню, так вот, мама нас всегда учила молиться. Вот, ну, кому-то это казалось странным, вот говорит, ну вот такая у нас нужда, давайте помолимся Господу. Ну и вот на второй день мы узнали, нам мама попросила, чтобы не идти в школу, нас упрашивать не надо было в школу не ходить, копать огород. Как раз весна, и, ну, решили, значит, хорошо. Выходим на огород, а межа забор. И это ж надо всю ночь, это трудиться им, пожилым людям, не поленились. Где-то почти на 2 метра переставили на нашу сторону забор. Как, что делать, скажите? Мало будет. И вот я помню тоже эта проблема, и мама попросила, мы убрали забор, скопали огород и поставили опять на то место, куда они поставили. Мама еще всегда говорила, сыночек, запомни, зло побеждается добром. Ну, я не понимал этого, знаете, я уже, мне все равно, я не то, что противился, но я думаю, ну как-то так. На второй день просыпаемся, забор стоит на прежнем месте. Это были лучшие наши соседи. Зовут, говорит, мы уже старые, говорит, у нам хватит, занимайте и наш огород, вот эту часть. Заняли. Да, друзья, зло побеждается добром. Потому что и нам за все зло Бог пришел и отдал Сына Своего Единородного, Голгофа. Вы знаете, на Голгофе, когда умирал Христос, люди были в полной злобе. И когда Он не отвечал ни на одну клевету, и когда услышали, как Он молился за людей, когда Он попросил в своей молитве, «Отче, прости им!» Что случилось с людьми этими, а? Когда он просил, а за них просил, когда он протягивал помощь им, просил Божью помощь и защиту для них, сотник, который распинал, сказал, воистину он был Сын Божий. И люди уходили с Голгофы и били себя в грудь. Я помню на полуострове Мангишлак, где Николай Петрович Храпов, который тоже вот больше 30 лет он провел в зонах. Литератор, человек, ну и образование имел, высокого духа, интеллекта, а всегда был преследуемый атеистами. Отец его умер в заключении, и когда он умер в заключении, а вот не так недавно открылось, и один из оперов признался, он был убит в тюрьме, заканчивая 30-й год заключения перед освобождением. Но что, когда его тело на вахту выдавали уже, ну, в гробу он был, и гроб с телом поставили на вахту, дети приехали забирать. Говорят, рассказывают, говорят, такая трогательная картина. Администрация лагеря, полковник, офицеры стали у гроба и все сняли шапки, отдали честь страдальцу с признанием, что это действительно герой веры. Вы знаете, сколько вот так... А за что? Почему? Преследовали сколько церковь. Но если в церкви остается любовь, любовь побеждает. Люди приходят, что бы ни делали, все равно приходят. Приходят и говорят, что действительно, действительно с вами Бог. Вот сколько сегодня приходят в церковь, каются и говорят, что мы преследовали. Когда видят, вот с вами Бог. Почему с вами Бог? Потому что в церкви, если умеет прощать, если умеет миловать, если не ожесточились, если умеет протягивать руку помощи, значит, это действительно с вами Бог, потому что Бог помощник. Бог помогает. Итак, друзья, во-первых, каждый из нас может рассчитывать на помощь Божью. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — я отвечу тебе. Если кто ушел от Бога, если кто согрешил, можешь воззвать к Богу, и Бог никогда не будет протянуть тебе руку помощи». И второе еще. Сегодня Господь зовет к этому служению. Великое служение – быть помощником. Как великое служение матери, жены в семье, она помощница. Мало кто замечает ее труд, но без нее невозможно жить. Невозможно жить. У нас, я вот хочу опять протестить, такой, ну, вот я говорил за него, почти 30 лет отсидел, когда уверовал в Господа. Его когда в армию он пошел, с последнего курса мединститута, офицером был. И вы знаете, он принес много благословения в церкви. А благодаря кому? У него была добрая жена. Она встречала его, провожала. Ни одной ссоры в семье не было. Вот он на похоронах свидетельствовал, говорит, мы за всю жизнь ни разу не поссорились. И в этом году исполнилось, когда ее был день рождения, мы утром так рассуждали, говорю, Надя говорит, сегодня мамы день рождения. Ну, немножко вспомнили ее. Я говорю, нам надо быть, поехать на могилку. А сын как раз ехал на занятия в университет. И вот что мне понравилось, он заехал на рынок, купил несколько роз, и где-то, говорит, папа, говорит, рассказывает и плачет. Говорит, папа, такую картину я сегодня видел. Заезжаю, говорит, на кладбище. 10 утра. Тишина, безлюдно. Подхожу, говорит, к могилке бабушки, а возле могилы стоит дедушка и тихо плачет. Я говорю, он меня не видит. Я говорю, я слышу, он говорит, помощница ты моя, как мне тяжело без тебя. Да. Друзья, я хочу сказать, тяжело. И вот душа человека каждого плачет. Вы знаете, как тяжело без Бога. Когда человек согрешает, как тяжело, когда Бог тебя оставляет. Как хорошо, когда мы уповаем на Бога. Когда мы можем, знаете, бывают самые отчаянные положения. Ну, я вот пережил несколько таких случаев, когда сам болеешь. Мы привыкли к боли. Ну, мне так вот пришлось почему-то, что в аварии быть, и в больнице, инсульт пережить. Ну, уже как-то привык к боли. Но невозможно смотреть на страдания детей. Я вот сегодня позвонил у сына, переливание крови как раз после тяжелой операции. Я когда пришел в больницу, он без сознания лежит. Ну, что делать, скажите, а? Одно только. Хорошо, и думаю, сынок, хорошо, что у тебя есть верующие родители. И мы стали с женой в постели и молились, Господи, помоги нашему сыночку. Во-первых, прости его, потому что он уже взрослый, он допустил какие-то ошибки. Прости его и подними его. Удивляется, ну как он мог так быстро подняться? Потому что Бог помогает. А почему Бог помогает? Потому что за него кто-то молится. И хотелось бы, друзья, мы с вами еще труднее будет жизнь. Если будем молиться Богу, если будем верить Богу, Бог не оставит без помощи. А без Бога тяжело. Если без друга жизни, без жены тяжело, друзья, то душа томится, без Бога она не может прожить просто. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы, может быть, кто сегодня желает обратиться к Богу и сказать, и скажет, Господи, помоги мне. Бог не оставит тебя без помощи. И ты должен помочь своим детям, внукам своей молитвой. Должен помогать. Это самая большая помощь, что человек может сделать. Сегодня наши дети, поколение беззащитно без молитвы. И мы можем оказать им помощь своими молитвами. Аминь. Ну, мы встанем для молитвы. Кто желал бы обратиться к Господу в коротких молитвах? Можно помолиться Богу. Ты благословляешь жителей города. И ты призываешь, чтобы мы молились за город, в котором мы живем, и за правителей города и страны. Господи, благодарность Тебе за то, что мы можем слышать сегодня Слово и убеждаться, и говорить, если бы не Твоя помощь, если бы не Господь был с нами, живыми бы поглотили нас. Благодарим Тебя, что Ты много помогал, через других людей помогал Господи, и Ты призываешь сегодня нас тоже помогать другим, протягивать руку помощи. Научи быть добрыми, научи быть отзывчивыми в этих трудных обстоятельствах и протягивать руку помощи там, где крайняя нужда. Благослови всех, кто слышал Слово Твое. Господи, утверди его, даруй исполнить в жизни нашей. Аминь. Садитесь, друзья. Ну что, может, вопросы есть? Пожалуйста. Мы вместе можем порассуждать. Время есть некоторое? Ну, повтори его.
Для чего планет
звезды? Мы можем об этом читать в Священном Писании, находить ответ, что когда Бог творил землю эту, то так мы о четвертом дне читаем. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. Удивительный порядок, удивительная гармония, которую Бог во Вселенной усмотрел. Каждое светило имеет свой путь, свою орбиту, свое назначение. Знаете, ну нам вот даже не имея образования, может быть, так трудно все охватить, но вот эта зависимость, магнитные поля, да, все настолько соразмерено. Одно только, почему вот сегодня столько много различных, как мы говорим, катаклизмов? Потому что человек нарушает Божий порядок. Нарушается вот эта гармония, нарушается этот баланс. Ну вот привожу пример. Бог усмотрел, чтобы на земле были реки, моря, озера, и все это соразмерено. У нас вот огромно построили искусственное море, водохранилище. Нарушился климат. Заводы. Сколько выбрасывает в атмосферу, загрязняется атмосфера. Климат нарушился опять. Дождь, который вот раньше вот так вот, ну, уже несколько столетий. И когда-то Украина, допустим, она была, вот 1914 год, она кормила Европу пшеницей. А сегодня себя не может прокормить. Потому что все это, озоновые дыры, вот эти вот так называемые, вот эти вот, посмотрите, человек не дает дышать уже никому, ничему. Океаны уже не дышат. Танкер один, авария, второй танкер, авария. И скольки тысячные километровые вот эти вот пятна нефти, а что они делают? Фауна, все, не дышит океан. Погибает все, умирает там. Не дышит океан как нужно. Нарушается круговорот воды в природе. И землетрясения от этого происходят. Прошло землетрясение, все это отражается на движении планет. Все нарушается. Кто нарушает? Человек. Почему нарушает? Потому что живет без Бога. Я помню вот, помните, вот я помню еще вот в пятом классе мы так вот эти песни были, мы наш, мы новый мир построим. Мы без Бога дожди будем вызывать. Да, к чему все это привело? Там, где нарушили, помню вот это, мы новые русла, реки, значит, вспять пустим. Я вот хочу даже привести вот этот пример. Вот Чернобыль. Ну, во-первых, что на таком месте был поставлен, когда мы читаем книгу Откровений, то там сказано о том, что ангел вострубил, и упала на землю звезда. Имя ее Полынь, подобно светильнику горящему. Это указывает на эту электростанцию. И воды стали полынью, и третья часть земли, население земли, людей умерло. От воды они стали горькие. Не авария там произошла, а движение коры. Реактор расположен над местом, где нет вот, ну, единого плата, где источники воды, которые питают всю Европу. Можно было на этом месте реактор строить, а? Никто об этом не думал. Никто не думал, что Бог здесь положил источники, которые питают Европу. Эта вода стронцием же не фильтруется, не разлагается. Это воду, которую пьет Франция, воду, которую пьет Германия, воду, которую пьет Польша, воду, которую пьет Украина. И она пошла вот с Валдайской возвышенности, там же Волга, вот эти все связи. Посмотрите, вот что значит без Бога. Слово Божие говорит так, что за то, что они не старались иметь Бога в разуме, предал их превратному уму творить непотребство. И от этого нарушение движения светил, вот эти кометы, метеориты вот эти, вот, действия космических лучей, магнитные поля, все потому, что человек живет без Бога. Да, веру нельзя менять. Но вера одна. Я тоже вот, ну, вспоминаю, мне пришлось ехать в машине там в одно селение, 120 километров от нас. И уже вечерело. Смотрю, стоит пожилая женщина на дороге. И она не стоит, а идет потихоньку. Но я понял, что, видно, никто не останавливается. Я остановилась, говорю, садитесь, я подвезу вас. Ну и начали беседовать. Ой, говорит, вот вы вот остановились, ну... Она что-то в сумочку, я говорю, не надо, я остановился, потому что вы пожилой человек, и подвести вас. А кто вы? Я говорю, я верующий, служитель церкви. Я еду на собрание у вас, говорю, капитан Киес, молитвен дом. Вы знаете, она говорит, да, но я боюсь туда зайти. Я говорю, почему? Мне мама завещала, говорит, как вот ты говоришь, не поминай веры, и перекрещиваться это большой грех. Она говорит, можно перекрещиваться? Я говорю, нельзя. Да, это большой грех перекрещиваться. Потому что написано «Один Господь, одна вера, одно крещение». Вы не должны перекрещиваться. Но я говорю, вам перекрещиваться не надо, вы еще не крестились. Как, говорит, не крестились? Я в детстве крещенная. Давайте читать, что написано. Мы читаем, апостол Петр пишет. «Крещение – это не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совестью». Я говорю, крещение – это обещание. Вы обещали Богу? Да я же, говорю, маленькая была, я же ничего. Так вы еще и не принимали крещение. Потому что крещение – это обещание. Еще что такое крещение? Сказано о том, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если человек верует, а не крестится, он лишается спасения, он не входит в церковь. Если человек крестится, а не верует, он может быть спасен? Нет, только, я говорю, вы когда крестились, вы веровали? Да я же, говорит, была маленькая, я же ничего не понимал. Значит, вы еще не крестились. Крещение без веры – это мертвый обряд, который нельзя совершать. Ну, еще вот, когда Филипп вот принимал крещение, он обратился... То есть ефиоплянин к Филиппу и говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? Он говорит, если ты веруешь от всего сердца, можно. А если не веруешь, ничего не даст. Я говорю, вам надо поверить, вам надо обещать Богу добрую совесть. И тогда это будет крещение. А вам перекрещиваться не надо, вам просто креститься надо. Но когда люди говорят, а вот веру менять. Надо не менять веру, а верить. Человек еще не верит Богу. Обряды или где-то вот свечка, что-то. Вера в Богу – это прежде всего покаяние человека. Когда он приходит к Богу и просит прощения, говорит, Господи, я хочу быть твоим... Да, по-разному. Ну, вот я сегодня вспоминал, мы посетили одного старичка. Он больше 40 лет коммунистом был. Такой ревностный коммунист. А знаете, когда заболел, кому он нужен? Никому. И вот я как раз приехал, брат говорит, давай посетим его, вот, побеседуем. Жалко, говорю, человека. Ну, мы зашли, начали беседовать о Боге, слушает и плачет. Что Бог вас любит, что Бог желает, чтобы... А примет он? Да! примет, начали читать места Священного Писания, что вам нужно обратиться к Богу. И вот он обращается, ну, желаете помолиться? Говорит, хочу помолиться Богу. Стали мы молиться, он молится. Товарищ Христос, вот ко мне пришли товарищи пресвитера. Товарищ Христос, ты прости меня за все. Скажите, Бог примет его или нет? А? Это вера или нет? Это вера. Вот его вера. Вот, да, он как, ну, как умеет. А потом написано, от веры, не из веры в веру, а от веры в веру. Вера, она растет. Человек верил так. Я помню, вот мы беседовали, ну, многие православные говорят, скажите, а можно молиться возле иконы и креститься? Молитесь, только молитесь и читайте Слово Божие. И вы будете расти в вере. Вы поймете, что если Слово Божие написано, что должно там иконы или еще что-то делать, вы найдете, если вы этого не найдете, у нас одна бабушка, она ревностная, такая православная, и вот покаялась и говорит, не, я икону, оставляйте. Оставила она икону, а потом прочитала всю Библию. Ну, мы старались там 3 раза в неделю собрание. И говорит, я нигде не нахожу этого. Нет, я буду поклоняться и молиться живому Богу. Человек, она что, поменяла веру? Она не поменяла веру. Просто вера, человек, он растет. Расширяется его познание, да? Они меняют веру. Вера одна, и Бог один. И когда мы возрастаем в вере, у нас расширяется кругозор. А вот это уже не надо делать, а это надо делать. Пожалуйста, еще может есть? В основном у всех этих направлений одно общее есть. Это одно Библия. Нет разницы. Возьмите у православных. У меня вот дома Библия. Она 800 какого-то года. Одинаково. У католиков ли, у лютеран ли. Я вырос, начинал вот знакомство с верой в лютеранской церкви, немецкой. Мало что понимал, но я видел, как они поют, как они со слезами молятся. Меня это сильно трогало в детстве. А почему происходит вот такое разное? Я хочу опять сказать, одна вера. Но со временем люди что-то дописывали к Библии, каждое свое понятие. И помимо Библии принуждали. Ну, католики, индульгенции. Хочешь получить прощение? Заплати деньги, тебе индульгенцию выписывают, ты прощен. В других еще что-то. Я вот вспоминаю, когда мы первый раз вот проповедовали в одном клубе, и люди тоже задают вопрос. И говорят, а кому верить? Вам или православным? Мне очень понравилось, как мудро ответил один брат. Говорит, вот мы оставляем в каждую семью Евангелие. Читайте Евангелие. Если мы проповедовали вам и прибавили что-то, чего здесь нет, или убавили, не верьте нам. И проверяйте так православных, и священника проверяйте. Ну, они там говорят, да, он говорит одно, а живет по-другому. Я говорю, не надо судить кого-то. Вы проверяете. Вы хотите истинную веру найти? Истинная вера, написано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот истинная вера, когда мы верим так, как написано в Библии. И кто так верит, как бы он ни назывался, это истинная вера. Когда он верит и исполняет все, что написано в Библии. А если он что-то, это не для нас, это тогда было, это не тогда. Здесь семья, там можно и так, можно и то делать. Ну тогда уже все, у тебя неправильная вера. Не потому, что ты неправильно называешься, не название спасется, а потому, что ты не исполняешь Слово Божие. Вот от чего неправильная вера. Не от названия, а от Слова Божия. Ну, здесь возьмем сначала так. Почему вот установлено такое? Потому что, знаете, сегодня по женщине определяется состояние народа по ее моральному облику. А мы видим, что в последнее время очень много жестокости. По телевидению, фильмы все воспевают жестокость. А почему эта жестокость? Убивается женственность. Знаете, ну, вот даже, я не хочу там и о ком-то сейчас что-то, нет, просто вот как, почему Библия? Библия старается не потому, что человека что-то навязать ему, вот ты должен таким ходить, а она заботится о человеке. И самая большая сила человечества – это материнство, это женственность, это нежность, это великая сила. И вот даже в одежде, когда маленькие девочки, вот у меня дочь, ну вот ее тянуло вот так вот, ага, оденет она, как мальчики, оденется в рубашку там, в спортивную, и вот она с ними, я говорю, Танечка, ты девочка, твоя сила, а что же они тогда, да нет, в твоей нежности твоя сила, никто на тебя руку не поднимет, если ты будешь делать, а ты ж мальчишка. Вот и они дерутся с тобой, потому что ты мальчишка. И вот когда девочка с раннего детства, она нежная, не убивает в себе это, вот это как раз и ее счастье, и та сила, которая останавливает зло. Ну, а к сожалению, вот я сейчас ехал, вы знаете, это печальнейшая картина. На каждой остановке девушки, они наравне, даже не наравне, опережают. Курят, ругаются, так же одеты. Я говорю, ну а что ты вот, мне так удобно. Ну, на велосипед сяду, вот я, пожалуйста, если вдруг. Я говорю, да. Когда ты девушка, тогда ты садись, а ты знаешь, что ты девушка. А поправишь там все, ты знаешь, что ты в платье. Ты чувствуешь. А так ты раскована. Но ты этим самым, в чем-то удобно тебе, но ты убиваешь в себе нежность и женственность. Я, помните, Нагорный Карабах, и та война, резня, вернее, которая была между армянами и азербайджанцами, это жуткая картина. В Сумгаите, я как раз ко мне приехал друг мой из Сумгаита, говорит, мы ехали как раз из собрания вечернюю там по селам, въезжаем в город, не поймем, костры тел, убивают, прямо сжигают, говорит, это, говорит, что-то страшное. Зашли в дом, а там армяне жили, семья. И вот дочь ухватилась, 17-летняя, за отца. Отца рубят топором, ее вырывают, издеваются и тоже бросают. И, говорит, вот это вот пошло вот это по городу, а потом кто-то кинул клич громить армянский роддом. ОМОНовцы ставят один заслон, второй танками прилетели, ничего не останавливает толпу. И вот, говорит, как раз я, говорит, видел эту картину, выходит пожилая женщина, ну, в косынке они, азербайджанцы, они все равно вот придерживались это. Я, говорит, снимает платок, постелила посреди асфальта и говорит, кто перешагнет эту косынку, тот потопчет свою мать, свою дочь, свою жену, невесту и свою сестру. Я, говорит, остановилась там. Вот что такое женственность.
Тут в Германии есть такое вот. Брака сочетает муж с мужем, женщина живет. И благословят их, и в церковь разрешено. Я раньше нигде не слыхал такое, такое есть что-то справедливость.
Опять это то, что Слово Божие говорит, за то, что не старались иметь Бога в разуме, предал превратному уму творить непотребство. Это уже, вот это приводит, все заканчивается. Потоп Сначала Каин ушел от лица Господня. Мы немножко вчера об этом рассуждали. Потом что? Извратила каждая плоть путь свой. И когда тоже начались вот такие, как ну, его слово и браком-то нельзя назвать. Вот такая жизнь человечества. Господь сказал, довольно. Пришел конец всякой плоти. Наступил потоп. Сегодня Слово Божие говорит, земля и вся дела на ней сгорят. Но говорят, будет ли, когда будет конец света? Будет. Конец тьмы будет. Человек насколько быстро приходит к своему завершению, и вот то, что грешили еще тайно так, вот этими грехами, а сегодня уже на уровне государств, даже на уровне церквей, когда сочитывают такие браки, это уже все. Человечество заканчивает, приходит к своему концу. Слово Божие говорит, что когда это будет, знайте, что скоро всему будет конец. И еще одно. Мы читаем послание апостола Петра, сказано, что первый мир, вначале Бог сотворил, земля и небо были устроены Словом Божиим. И тогдашний мир погиб, был потоплен водой. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Церкви Божией, верующим людям, через молитвы, через Слово Божие, мы содержим эту землю. А когда верующие сами позволяют это, когда оставляют Бога, тогда земля остается без содержания, она не осоляется. Ну а что такое, если не осолить продукты? Что с ними будет? Разлагаться будут. И вот сказано, вы соль земли. Вот почему мы с вами собираемся, как хорошо, что в этой местности хоть такое собрание есть. Это уже соль. А вот когда верующих все меньше и меньше, посмотрите, храмы у вас в Германии пустые. Раньше еще было, идут люди, идут. Я вот даже вот, ну, лет 10 назад, все, в воскресенье идут, сегодня пустые храмы. А люди куда идут? Рестораны, бары. А как же будет содержаться земля? У нас на Украине, я удивляюсь, не в каждом селе есть магазин, больницы нет, школы нет, а бары есть на каждом углу. Вот там туда идут, напиваются, все без Бога живут. Вот и все, вот это, от этого все это горе. Нам сейчас не надо говорить, идут в этот бар и говорят, у нас правильная вера. Да вы гибнете без Бога. И без веры. Правильная вера это вот, Слово Божие, читай каждый день. Мы читаем, как юноши содержат в чистоте путь, с хранением себя по Слову Твоему. Это юноши, я помню, куда бы мы ни уходили, из дому, в школу. Мама, я пошел, иди с Богом, сынок. А потом еще помолиться. Вот так мы выжили. Помню, мама, я пошел. А я уже привык не уходить, пока она не скажет, иди с Богом. Ну, что-то там чем-то... Мама, иди с Богом, сынок. Вздохнешь и идешь. А сегодня дети уходят. Говорят так матери, а? Забыли Бога. И куда дети идут? Наркоманами становятся. Вот такой образ жизни ведут. Кто виноват? Отступили от Бога. Вот таким путем и идут поколения. Ну что, друзья, мы, наверное, уже, пожалуйста. Знаете, вот все, кто на этом месте есть, как можете, молитесь Богу. Вот домой особенно заканчивается день, за себя. Обязательно надо сказать, Господи, можете что-то, если мы знаем что-то конкретно говорить, попросить прощения. И обязательно молитесь за своих детей, Бог услышит молитву. Вспомните сына, дочь, внука. Кому они нужны, скажите, а? Но если вы помолитесь, Бог обязательно услышит. Обязательно.
23 номер.